Информация к размышлению. 12. И снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер. С первых дней своего прихода в Белый дом Рузвельт был окружен ненавистью не только нацистов, Гитлера, фашистов, Муссолини. В самой Америке ему противостояла могущественная группа людей, готовых на все, лишь бы изменить новый курс, провозглашенный демократическим президентом. Смысл этого курса заключался в признании политических реальностей, сложившихся в мире, с одной стороны, и с другой – в открытом и нелицеприятном обсуждении бедственного экономического положения страны. Конечно же, наивно было считать Франклина Делано Рузвельта политиком левого толка. Он стоял на страже интересов своего класса, однако он называл вещи своими именами. Он защищал мир свободного предпринимательства от его наиболее недальновидных, догматических и алчных представителей, причем защищал в центре, а отнюдь не слева, как о том писал Геббельс. Но зашоренность консерваторов такова, что всякое новое слово, хоть в какой-то мере отходящее от привычных штампов, устоявшихся десятилетиями, кажется им концом света, изменой идеалам, крахом традиций, предательством Родины. Для консерваторов всегда и везде форма, куда как важнее смысла. Слово – надежнее дело, прошлое – дороже будущего. Когда Рузвельт открыто на всю страну сказал, что труд рабочих имеет такое же право на уважение, как и собственность, правые ощутили шок. Но президент не остановился на этом, он продолжил. Но наши рабочие нуждаются не только в уважении к труду. Им нужна действенная защита их права получать за свой труд столько, сколько необходимо для пристойного существования при постоянно повышающемся уровне жизни. Кое-кто не умеет разобраться ни в современной жизни, ни в уроках истории. Такого рода люди пытаются отрицать право рабочих на заключение коллективных договоров, на материальную заинтересованность, просто-напросто на человеческий образ жизни. Так вот, именно эти близорукие консерваторы, а не рабочие, создают угрозу распри, которые в других странах привели к взрыву. Эти его слова переполнили чашу терпения. Крайне правые финансисты и бизнесмены поставили на военный путч, на фашистский переворот. Джон Эдгар Гувер был великолепнейшим образом осведомлен о том, отчего генерал и кавалер боевых орденов Смедли Батлер был уволен в отставку. История его падения уходила в прошлое, когда он в начале 30-х годов, выступая перед прессой, рассказал, как Муссолини, сидя за рулем одной из своих гоночных машин, их у него было 23, сбил мальчишку, проносясь через маленький городок под Римом. На беду рядом с ним сидел молодой американский журналист. Он-то и поведал генералу об этом эпизоде, добавив: «Диктатор повернулся ко мне, лицо его было бледным, но полным какого-то пьяного веселья». «Никогда не оглядывайтесь», — усмехнулся он, — «и забудьте то, что видели. Жизнь одного человека — ничто в сравнении с благом нации». Генерал гремел: «Римский диктатор — это бешеный пес, который вот-вот сорвется с цепи и бросится на Европу. Ему нечего терять, он лишен морали, он алчит владычества». Итальянский посол сразу же посетил государственный департамент и вручил ноту протеста. Президент Герберт Гувер, сменивший Кулиджа, вызвал генерала и попросил его отказаться от своих слов.
«Но ведь все, что я сказал, правда!» — возразил Батлер.
«Может быть», — согласился Герберт Гувер.
«Но вы не можете отрицать того, что Муссолини сейчас олицетворяет собою антибольшевистскую силу Европы». «В таком случае я готов встать на сторону большевиков, господин президент, хоть мне и очень не нравится их доктрина».
Герберт Гувер крякнул, кашлянул, уперся тяжелым взглядом в лицо генерала и заключил:
«Ну, если вы так ставите вопрос, то и я позволю себе быть до конца определенным. В случае, если вы не откажетесь от своих слов, мы предадим вас военно-полевому суду». «Что ж, тогда я буду вынужден продолжать свою кампанию. Я просто-напросто обязан рассказать американцам, кто является нашим европейским союзником против России. Я открыл лишь часть фактов, имеющихся в моем распоряжении. Значит, пришло время выложить все».
«Вы пожалеете об этом, генерал», — пообещал президент и кивком прекратил аудиенцию. Она была беспрецедентно короткой — 6 минут, ни секунды больше.
Из Белого дома Батлер вышел самым популярным человеком Америки. Итальянский посол, испугавшись, что генерал действительно начнет кампанию против Муссолини, рассказать про римского диктатора было что, попросил государственный департамент замять дело. Батлер был уволен в отставку. Когда на смену Гуверу пришел президент Рузвельт и начал свои скандальные выступления, которые были обращены к рабочим, генерала посетили два человека и сказали: Мистер Батлер, американский легион, организация, про которую враги говорят вздор и клевету, должна быть возглавлена вами, ибо вы умеете отстаивать право на особое мнение. Осенью в Чикаго будет съезд легиона. Мы готовы поддержать вас, если вы согласитесь выставить свою кандидатуру.
— Это честь для меня, — ответил генерал. — Но откуда я возьму деньги на предвыборную кампанию? Кто будет финансировать мою кандидатуру? Я польщен вашим предложением, но вынужден отказаться.
Один из визитеров, помощник командора легиона Джеральд МакГрайер, достал из кармана две чековые книжки на $100,000 и положил их на стол перед генералом. Это первый взнос. Мы передадим вам столько, сколько будет нужно для победы. Второй визитер, Уильям Дойл, передал генералу текст его речи в Чикаго. Помимо нападок на экономическую политику Рузвельта, помимо критики внешнеполитического курса президента, особенно признания Советской России, там было два абзаца, которые потрясли Батлера. В них прямо говорилось, что эксперимент Муссолини и Гитлера – единственно реальная альтернатива коммунизму. Батлер понял, что его играют. Поэтому он сказал:
«Ну что ж, дело стоит того, чтобы за него подраться. Сведите меня с вашими боссами, продумаем, как поступать дальше».
«Вы слышали о моем боссе?» — ответил МакГрайер. «Это полковник Грайсон Мерфи с Уолл-стрита. Он замкнут на биржу, стоит несколько миллионов».
«Один Мерфи мало чего даст», — сказал Батлер. «Он сильный парень, я понимаю, но один ничего не сделает в таком сложном предприятии, какое вы затеваете».
Через три дня МакГрайер устроил встречу Батлера с коллегой Мерфи, биржевым воротилой Робертом Кларком. «Вы хотите точности?» — сказал тот. «Что ж, согласен. Я стою $30 миллионов, и я готов вложить 15 в легион с тем, чтобы солдаты сделали то, в чем заинтересованы я и мои друзья».
«А в чем вы заинтересованы?»
«В сильной руке», — ответил Кларк. «В том, чтобы в Белом доме сидел хозяин, а не хромоногая демократическая размазня».
«Вы убеждены, что Европа поддержит вас?» — поинтересовался Батлер. «Не боитесь остаться в изоляции?»
«Не боимся».
«А я боюсь».
«Словом, вы отказываетесь войти в наше дело?» И генерал ответил:
«До тех пор, пока я не получу сведений, как прореагируют на ваши соображения в Европе, я воздержусь от участия в предприятии».
МакГрайер был отправлен в Гавр. Там он встретился с лидерами французских фашистов. Кагуляры с восторгом отнеслись к предложению легионеров о необходимости воцарения сильной руки в Белом доме. Контакты с людьми Гитлера и Муссолини были столь же обнадеживающими. Вернувшись из Европы, МакГрайер посетил Батлера и сказал ему без обиняков: «Америке необходима срочная перемена системы правления. Вы возглавите поход ветеранов на Вашингтон. Этим мы понудим Рузвельта отойти в сторону. Если он проявит благоразумие, мы оставим его на плаву, вроде итальянского короля при Муссолини. Если он не согласится сотрудничать с молодым движением американского фашизма, мы его сбросим. Лишь одна сила способна сломить коммунизм — это национальный фашизм».
«Чтобы произвести переворот, нужна организация», — заметил генерал Батлер. «Не кидайтесь с кинжалом на горячее дерьмо. Это смешно выглядит».
«Прежний командор американского легиона Луис Джонсон сильнее Мерфи и Кларка вместе взятых», — ответил МакГрайер. «Он с нами. И не только один он. Я кооптирован на пост начальника отдела по приему почетных гостей легиона. Я знаю, что говорю, когда заверяю вас в нашей мощи. С нами генерал Дуглас МакАртур. А вам известно, какой это человек? С нами генерал МакНайдер. А вы знаете, какие банки стоят за ним? И это только пара имен из нашего военного клана». После этого Батлер сделал заявление для печати. Америка загудела. Однако лидер страны далеко не всегда правомочен принимать волевые решения. Некоторые советники и правительства, которые представляли интересы ведущих банковских и промышленных групп, были контактными фигурами, осуществлявшими связь между истинными хозяевами Америки и администрацией. Поскольку миллиардер Морган стоял за спиной легиона, поскольку фонд открыто симпатизировал фашизму, духу порядка и закона, с которым не спорят, ближайшему окружению Рузвельта была навязана линия, которая определяется просто и горестно, балансируя спустить дело на тормозах. Память общества коротка, особенно когда средства массовой информации ежедневно и ежечасно подбрасывают в постоянно огнедышащую топку сенсации новые скандалы, версии, сплетни, анекдоты, ужасы. И на этот раз люди, связанные с издательскими концернами, смогли повлиять на репортеров так, что пресса сработала в нужном направлении. Газеты оказались заполнены броскими сообщениями о новом любовном увлечении известного актера Хамфри Богарта. В статьях гудели о фаворите американских ипподромов трехлетки Стоу, который в трех забегах привез 2 миллиона долларов выигрыша своему хозяину. Много и весело писали про то, как Чарльз Чаплин снимает новый фильм. Дело о фашистском путче забыли. Однако заговорщики остались. Они ждали своего часа. Они его дождались.